В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире. Сегодня 8 января, вторник. В студии для вас работают Денис Тимошенко и Егор Устинов. И говорим сегодня о таком. Чужой среди своих. За что группировка ДНР задержала Дмитрия Автономова?
Слышал такую прокладку для торговли углем.
Как по Лисичанску водили козу? Водочка не спасет. На Донбассе участились случаи обморожений.
Теплое питье достаточное.
Что делать жителям оккупированных территорий, чтобы получить внутренние украинские или заграничные паспорта, а также другие документы? Что в отношении Украины к жителям в оккупации улучшилось и чего ожидать в новом году? Об этом в студии. У нас в гостях Валерия Вершинина, менеджер неправительственной программы «Советник по вопросам ВПЛ», а также исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте экспертам свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатно, и писать, звонить можно также по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем наш выпуск с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Грузовое судно с украинцами на борту, затонувшее у берегов Турции, могло везти уголь с неподконтрольных Украине районов Донбасса. Об этом заявили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. По данным ведомства, судно «Волга-Балт» под флагом Панамы перевозило уголь из порта Азов в Ростовской области России в турецкий порт Самсун. Это российский порт, часто используется для незаконного вывоза угля с части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран, подчеркнули в ведомстве. В министерстве отметили, что до лета 2017 года судно ходило под флагом России. Накануне, напомню, из-за погодных условий у берегов Турции затонуло грузовое судно с 11 украинцами на борту. Известно о 4 погибших гражданах Украины. Власти Нидерландов бесплатно предоставят юридические услуги родственникам погибших в катастрофе Боинга малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщил министр юстиции Нидерландов Ферд Грапенгаус в письме, адресованном парламенту. Речь идет о помощи в составлении исков, о возмещении вреда, компенсации и поддержке их в суде. Родственники погибших уже частично получили выплаты от малазийских авиалиний и страховых компаний. Теперь речь идет о возмещении вреда непосредственно виновниками катастрофы, которых должен установить суд. Он состоится в Нидерландах. Время начала процесса пока не объявлено, поскольку еще не завершилось расследование. Министр юстиции отметил, что оно должно завершиться в ближайшее время. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали вблизи станицы Луганской, Хуторовольной, Светлодарска, поселка Березово и Павлополя. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 3 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Горловки. Сегодня началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Регистрация продлится до 31 января. Само пробное тестирование пройдет 16 и 23 марта. Регистрироваться можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. В центре напоминают, что участие в пробном внешнем независимом оценивании является платной услугой. Стоимость тестирования определяют региональные центры оценивания качества образования. «Укрзалезница» запустила, назначила новый поезд с сообщением «Покровск-Харьков». Он начнет курсировать с 18 января по пятницам и воскресеньям. Поезд будет останавливаться на станциях Николаевка-Донецкая, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачева. По словам руководителя компании Евгения Кравцова, график поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдет снегопад, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 2 до 5 градусов мороза.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадського, которые присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Сегодня в студии говорим о том, как Украина относится к жителям оккупации. Ожидать ли каких-либо позитивных изменений в 2019 году? Звоните к нам по номеру 0800 300 403 со всей территории Украины. Звонки бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока что о других важных темах дня. Группировка ДНР арестовала Дмитрия Автономова, одного из приближенных сбежавшего в Россию бывшего так называемого министра доходов и сборов Александра Тимофеева Ташкента. Ресурсы группировки ДНР пишут, что бизнесмена Автономова и еще около 10 директоров предприятий, принадлежавших ему, задержали без предъявления обвинений 28 декабря. Каким бизнесом занимался Автономов и зачем подконтрольные России силы его арестовали?
Дмитрий Автономов – представитель золотой молодежи Донецка, сын основателя фирмы «Содействие» Игоря Автономова. С приходом пророссийских сил в Донецк и началом контрабанды ГСМ из России и угля в Украину его дела пошли в гору, рассказывает журналист-расследователь из Донецка, живущая сейчас на подконтрольной территории Валентина Быкова. Автономов известен поддержкой русской весны в Донецке. При Александре Захарченко он снабжал группировку ДНР продуктами питания и топливом. Взамен Дмитрий Автономов получал преференции в торговле углем и его контрабанде с неподконтрольной части Донбасса, говорит Валентина Быкова. В этом ему способствовал Александр Тимофеев Ташкент, правая рука Захарченко.
Вот эти вот финансовые потоки по контролю углем, они потихонечку переходят в другие руки. Торговый дом «Уголь Донбасса», который такой прокладкой для торговли углем, который был основан Ташкентом и принадлежал Ташкенту Тимофееву, Ушилин туда уже поставил своих людей. А теперь подбирают вот непосредственно те компании, которые принадлежали Дмитрию Автономову. Их очень много, их там, порядка 10. Самые известные это Дон Углемет, Донбассуголь, Восток Углемет.
Автономова могли убрать еще в 2015 году при аресте тогдашнего подконтрольного группировки министра угольной промышленности Евгения Файницкого, который вскоре после задержания погиб. Еще с довоенных времен шахту имени Киселева, ранее входившую в объединение Торец-Антрацит, контролировал Дмитрий Автономов. Из этой шахты, а также из Копанок, он поставлял уголь на подконтрольную Украине территорию через частное предприятие «Содействие», основанное его отцом и записанное на мать, рассказывает представитель международного сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук. Арест Автономова и близких к нему людей – это передел активов, и он будет продолжаться, считает расследователь.
Звичайно, просто загарбання переділ і забирання грошей під себе. Улюблена тактика, яка ще була під час першої, другої чеченських кампаній в Росії. Коли закінчили школу грабувати, треба вже грабувати, так мовити, своїх. Бір металолома до цієї пори там досить ліквідна річ, ще є що збирати, але вже в менших обсягах. Другий момент – це наркотрафік, продаж зброї також. А потім, копанки і продаж вугілля. А металолом може досить зволі швидко закінчитися, то, наприклад, з копанками, то тут можна трошки і поживитися.
Чтобы остаться в живых, Дмитрию Автономову придется переписать свои активы на новое руководство группировки, допускает Макарук. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Парад вертепов принимал на Рождество Лисичанск. В Луганской области прошло первое в регионе шествие рождественских вертепов. В нем поучаствовали жители нескольких городов и районов Луганщины, а также были гости из Донецкой области.
На парад вертепов в Лисичанске зарегистрировалось 160 человек, но приехало больше. Гости из Северодонецка, Сватова, Старобельска и Золотого и Врубовки, расположенных недалеко от линии соприкосновения, прошли по центральной улице Лисичанска. Были и участники из соседней Донецкой области, Звановской громады близ Бахмута. В этой громаде традиции вертепа берут свое начало еще с 50-х годов прошлого века, говорит жительница громады Юлия Тымчак.
Мы привезли сегодня средний резвяный вертеп, это юнак. громадський вертеп – це молодь, школяри, здебільшого студенти в нас є. Ми привезли такі щирі різдвяні вітання нашим сусідам славного міста Лисичанську. Ми дуже раді, що відроджуються українські традиції тут, на Луганщині. У нас на Донеччині вже дуже розвитий такий рух, як фестивалі вертепів. У нас в Званівці другий рік поспіль проводиться обласний фестиваль вертепів. Це дуже круто, що Луганська область долучається до цього патріотичного руху. Вертепи – це просто супер.
Україна колядує! Колядує все життя!
По пути участники пели колядки и зазывали прохожих присоединяться. Участники шли в традиционных украинских костюмах. Многие делали их своими руками, рассказывает участница из Северодонецка Настя Панарина.
Наши костюмы мы робили сами. Мы вязали ці поньови, їх називають так. Вони ще здавна, довгі-довгі такі рубахи, довгі теплі такі костюми українські. Ось вони. Ну, в мене не до п'ят, але все як треба.
Парад вертепа визвав інтерес у жителів міста. Многі прохожі знімали шестя на свої телефони, некоторые присоединялись. А от жительниця Лисичанська Світлана узнала об акції в соціальних сетях і прийшла посмотреть.
Я вважаю, що це, знаєте як, треба, щоб бачили всі у нас в місті Лисичанські і приєдналися до цього. Дуже хороша хода, дуже добре, що приїхали гості до нас. Дуже подобається.
Шествие вертепов организовала местная общественная организация МИС-3.10. По словам организатора Алексея Горленко, вертепы в городе они показывают уже несколько лет подряд. А вот провести общее шествие вертепов решились после поездки на фестиваль в Харьков.
Ну, у Лисичанську ми вже вп'яте організовуємо просто вертеп, та приймали участь у фестивалі у Харкові. І ми вирішили, якщо у Харкові ми можемо, то чому ми не можемо на Луганщині? Нехай всі почують, що Луганщина колядує разом з усією Україною.
После шествия участники по очереди показывали свои вертепы на площади Лисичанска. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города. О плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Сегодня в студии мы поговорим о том, как Украина помогает жителям, которые остались в оккупации, что хорошего случилось в 2018 году и чего ожидать в 2019. У нас в гостях менеджер неправительственной программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина. Валерия, здравствуйте.
Добрый день.
А также исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям 0800 300 403, номер прямого эфира, звонки со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, бесплатно. Платные, звоните, задавайте экспертам свои вопросы. Также, друзья, можно писать и звонить по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Коллеги, давайте с хорошего начнем. Да, отметили ли вы какие-нибудь позитивные изменения, сдвиги в отношении Украины к жителям оккупированных территорий? Тут тоже и в вопросе, конечно, такая путаница, да, потому что многие так называемые жители оккупированных территорий либо живут на подконтрольной территории, либо на неподконтрольной территории. Ну, в целом, как бы вы вот это охарактеризовали, Валерия?
Ну, я бы все-таки хотела сказать, что говоря о позитивном отношении государства к жертвам оккупации, мы в первую очередь ожидаем каких-то конкретных политических решений и процедур, мы ожидаем каких-то инструментов, а не просто декларации за все хорошее против всего плохого. И с этой точки зрения, к сожалению, граждане, которые остались в оккупации, абсолютно брошены своей страной. Декларируются некие направления, декларируются идеи разработать политики, однако только за прошедший год. Ни проект документа, который бы регламентировал, как таким гражданам получать свои пенсии, ни процедуры, как таким гражданам получить доступ к своим законным правам, даже не начали обсуждаться с общественностью. Поэтому называть позитивным извинением тот факт, что государство год обещает их разработать, мне лично крайне сложно. Я думаю, мы сможем говорить о позитивном отношении государства к жертвам оккупации тогда, когда государство начнет реальную работу над проектом и документом, которые помогут восстановить таких граждан в своих правах, доступ к которым они потеряли вследствие незаконной оккупации данной территории.
Валерия, такой сразу вопрос к вам. С чем вы связываете вот только декларативные заявления, да, и отсутствие реальных шагов?
В первую очередь со стремлением сэкономить бюджет, а с другой стороны с тем, что мне кажется, что наши чиновники часто путают ответственность государства перед своими гражданами и ответственность оккупанта за негативные последствия оккупации. Очень часто мы в начале года слышали от политиков, что они считают, что раз территория оккупирована, значит теперь ответственность за граждан лежит на агрессоре. И это как бы так, но не совсем так, потому что агрессор, безусловно, несет ответственность за весь нанесенный им вред, но пенсии и доступ к гражданским правам – это не вред, это позитивное обязательство государства, и государство не может переложить свои обязательства на кого-либо другого в данной сфере. Поэтому попытка избежать исполнения обязательств, сэкономить таким образом деньги, она, к сожалению, привела к тому, что люди просто разуверились в собственной стране, к тому, что люди начинают воспринимать себя не как граждан Украины, и это крайне плохо, потому что в первую очередь мы боремся за свой народ, а не за территории. Территории, безусловно, важны, но это не пустыня. Это граждане Украины, которые в первую очередь пострадали от оккупации.
Вот в 2018 году был проведен опрос Фундации избирательных систем. 78% опрошенных переселенцев заявили, что политики не понимают таких людей, как они. Наверное, то, о чем вы говорите, следствие этого всего. Александра, Восток-Сос — это такой большой агрегатор новостей, да, звонков с неподконтрольной территории, звонков переселенцев. На что сейчас больше всего жалуются переселенцы и те, кто живут в оккупации, ну, которые считаются в Украине переселенцами, возможно?
На самом деле очень большая разница есть между тем, какие обращения поступают к нам в организацию, и тем, какие проблемы действительно являются большими, потому что люди проблемами продолжают быть жилищный вопрос внутренне перемещенных лиц и людей, которые покидают оккупированную территорию, и вопрос трудоустройства. Ну, уже так за 5 лет сложилась практически ситуация, что знают, что государство практически ничего в этом направлении не делает, поэтому за такой помощью и не обращаются, потому что люди устают слышать ответы о том, что жилья нет. И обращения в большей части связаны с восстановлением социальных выплат, пенсионных выплат, а также вопросов, связанных с пересечением линии столкновения, линии размежевания, в зависимости от того, какие документы мы читаем. Это оформление пропусков или каких-то либо других вопросов, связанных с перемещением, например, товаров или переезда с оккупированной территории.
А вот до сих пор натолкнулся в ВКонтакте социальной сети, которая не работает вот на подконтрольной территории Украины, да, но на неподконтрольной территории люди друг друга спрашивают до сих пор, могут ли они оформить биометрический паспорт или восстановить украинский паспорт, делает ли это Украина без проблем сейчас, да, вот человек ни разу не покидал с 2014 года неподконтрольной территории, даже нет у него, возможно, разрешения на выезд, да, от СБУ с неподконтрольной территории, все ли это делается, нет ли никаких проблем, если человеку нужно это сделать, какая логистика, вот, если нужно получить паспорт?
В любом случае проблема есть, если человек утерял документ, удостоверяющий личность, если у него был паспорт, и у него его нет, то он в определенном особенном порядке будет пересекать контрольно-пропускной пункт. Тут решение будет приниматься начальником на конкретном контрольно-пропускном пункте. К сожалению, например, координационного центра нет на станице Луганской, то есть непосредственно решение очень сложно принимается, если вы пересекаете контрольно-пропускной пункт в Луганской области. Но такие механизмы потенциально предусмотрены. То есть человек даже без отсутствующих документов может пересечь линию, подать все существующие другие дополнительные документы, которые у него есть. Здесь в ход могут идти и аттестаты об образовании, водительские права и так далее.
Это всё нужно взять с собой на КПВВ.
Да, да, это все для того, чтобы такие документы подать. Вопрос просто, что идентификация длится до 2 месяцев, а на практике она может длиться еще дольше. И человеку очень сложно понимать, каким образом он будет в это все время, где он будет жить, за какие деньги, как это все будет происходить. Второй вопрос, он все-таки больше связан с тем, что в Украине только сейчас наполняется единый демографический реестр. Раньше, если все помнят, то такие карточки картонные формы 1, они лежали в паспортных столах в каждом регионе отдельно. И фактически Украина мало знает о том, а кто же именно является гражданином Украины, если не имеет доступ к этим картонным карточкам, которые остались на оккупированных территориях, как в Крыму, так и на оккупированной части Донбасса. По этой причине мы советуем людям брать максимальное количество документов, знать, есть ли у них какие-то соседи или друзья, которые смогут подтвердить такое, о том, что такой человек существовал. Ну и дальше набраться терпения, ну и обращаться в профильные организации, которые могут подсказать, имеют уже опыт какой-то, куда и как этот процесс организовать. Что касается биометрических паспортов, то ограничения для людей с оккупированных территорий в получении биометрического паспорта нет. Они также могут их подать. Главное удостовериться в том, что ваш паспорт есть действительный. Если вы говорите о том, что не покидали оккупированную территорию, что вовремя вклеена фотография по достижении 25 или 45 лет, а также есть наличие идентификационный код. Проблемы возникают у детей, которые впервые получили паспорт, и в нем нет места регистрации. То есть то, когда паспорт пустой, не имеет места регистрации, поскольку практика сейчас выдачи паспортов детям с оккупированных территорий без места регистрации. Такой паспорт не может быть, на такой паспорт оформлен биометрический паспорт, и здесь надо добиваться чуть другими способами.
Александра, а есть ли вообще какие-то статистика или вот оценка, много ли молодежи получают паспорта украинские с неподконтрольных территорий, или количество таких молодежи? Молодых людей уменьшается по разным причинам.
В любом случае, количество таких людей значительно меньше, чем молодежи, которая проживает на территории оккупированной. В принципе, и Донецкая, и Луганская область, особенно Луганская область, были маломобильные области. Это одна из областей еще по, согласно данным до оккупации, которая не имела заграничных паспортов в целом, потому что в основном пересечение за границу осуществлялось в Россию, ближайшие границы, которая не требовала биометрических паспорт, такое пересечение можно было осуществлять с национальным паспортом. И по этой причине люди неактивно и получают биометрический паспорт, поскольку не видят перспективы, куда именно они должны или могут с таким паспортом поехать. Это в целом связано с низким уровнем экономическим, который сейчас находится на Донбассе. Для заграничного путешествия требуются все-таки финансы.
Валерия, вот сейчас, не знаю, стартовал этот процесс или нет, выдачи пенсионерам с неподконтрольных территорий единого такого нового удостоверения от пенсионного фонда, да, это такая карточка вместе с банковской карточкой. Чего ожидать от пенсионеров? Они часто спрашивают, сейчас готовятся многие выезжать и получать эту карточку.
Я хочу уточнить, что речь идет только о пенсионерах ВПЛ. Более того, так называемые карточки пенсионного удостоверения начали выдавать больше года назад. С деятельностью этих карточек, с действием этих карточек было очень много проблем, связанных с процедурой верификации. Многие пенсионеры жаловались о том, что из-за ошибок в базе или из-за нестыковки баз им прекращалась выплата пенсии, и им приходилось ее возобновлять. В любом случае, это на данном этапе этот процесс уже более или менее отлажен. Сейчас уже более или менее без ошибок рассылаются СМС с информацией о необходимости пройти верификацию. Если раньше достаточно часто у нас были жалобы пенсионеров, чьи имена были ошибочно внесены или кому была ошибочно аннулирована карточка, сейчас уже таких обращений стало значительно меньше. Тем не менее, эти так называемые банковские карточки, совмещенные с пенсионным удостоверением, все равно остаются достаточно неудобными для граждан, потому что, по сути, пенсионное удостоверение по своей природе имеет совершенно другое назначение, нежели банковская карточка. Человеку свойственно иметь пенсионное удостоверение много лет, а банковские карточки менять по мере нужды. Поэтому такое объединение в условиях, когда переселенец может иметь карточку, ко всему прочему, только по месту жительства и вынужден менять такое пенсионное удостоверение, карточку после каждого переезда, оказалось достаточно тяжелым как для переселенцев, так на самом деле и для банковских. банка, у которого ведь бесплатная эмиссия этих пластиковых карт, она бесплатна только для самих людей. Государство-то тратит огромные деньги на перепечатывание всех этих карточек после каждого переезда. Так что, ну, это расплата государства за вот такую неповоротливость, нелогичность, за отсутствие диалога с общественностью, когда это постановление принималось. Потому что я хочу подчеркнуть, что не было общественных слушаний, не было обсуждения данного проекта нормативного акта, когда он разрабатывался. И вот уже год с деятельностью данного документа связано большое количество сложностей для переселенцев. Жители неподконтрольных территорий, которые не имеют справки ВПЛ, к сожалению, получить даже такое пенсионное удостоверение и хотя бы таким способом получать пенсии все равно не могут.
0800 300 403, номер прямого эфира. Говорим о том, как Украина помогает людям, живущим в оккупации. Звоните и участвуйте в нашем разговоре.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Напомню слушателям, у нас в гостях менеджер неправительственной программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина, также Александра Дворецкая, исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС». Александра, вот вопрос из YouTube, но мы уже на него ответили, наверное, да? Вот человек спрашивает, в 2014 году паспорта рвали, а теперь как можно восстановить? То есть есть определенная схема для этого, да, и никакого, ну, условно говоря, наказания, непонимания в органах власти миграционных на подконтрольной территории Украины не замечено. Не жалуются люди на то, что вот нужно восстановить паспорт, и ты с неподконтрольной территории. Вот в целом рассеять страхи, да, людей, если...
Восстановить паспорт возможно. Вопрос просто сроков, сколько на это потребуется времени, и все это решается в индивидуальном порядке. Я уже сказала, что это зависит от наличия документов, которые есть у человека еще на руках, кроме документа паспортного. Поскольку если у тебя есть там водительские права, старый заграничный паспорт, даже если срок действия его истек, то получение нового паспорта будет значительно быстрее, чем если вы придете и скажете, что у вас нет ни одного больше документа. Понятно, что государству потребуется делать множество запросов для того, чтобы такую информацию подтвердить. Вот. Но в целом говорить о том, что Украина подписалась под нормами и конвенции, которые противодействуют безгражданству, и в том числе каждый гражданин Украины должен быть идентифицирован и паспортизирован для того, чтобы иметь возможность реализовывать другие свои права, поскольку без документа это делать довольно сложно. По этой причине, конечно, просто отказать будет сложно, хотя на местах всякое случается.
Всякое бывает, да, всякое случается. 0800-300-403, номер прямого эфира есть. Слушатели говорят мне. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Геннадий из Луганщины. Я, перш ніж щось сказати, хочу спитати у ваших співведучих, чи як там, якою мовою вони спілкуються з переселенцями на Донбасі?
Ну, если хотите, ответьте, да.
Такой чудово вопрос. Запитання. Ми спілкуємося тією мовою, якою до нас звертаються заявники. Зазвичай це українська, російська, іноді навіть англійська. Одного разу в нас був заявник, який спілкувався виключно литовською мовою. Це важко, але ми намагаємося зробити так, щоб наша допомога і консультації були доступні заявникам, незалежно від мови їх спілкування.
Що слушатель є? Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, я из Полтавской области, я тоже перемещенная особа, но ситуация у меня, конечно, потяжелее. Я уже вот как 4 года живу на территории Украины, и получается, паспорта у меня нема, потому что я услышал в Ютубе сейчас насчет паспорта, вы там затрагивали вопрос, что насколько тяжело это все сделать. Действительно, я столкнулся сейчас с такой ситуацией, что даже через суды я не могу сделать паспорт гражданина Украины, так как в 2006 году меня посадили, и освободился я, получается, в 2015, когда уже война, в принципе, началась в городе Харькове. И вот у меня есть свидетельство о рождении, справка об освобождении, и все остальные документы, которые мне с оккупированной территории якобы могут прислать, они, соответственно, ну, не являются документами, потому что они с печатью ДНРовской. И как бы вот вопрос, вот как вот со всем этим как быть, потому что даже когда суд решает мои вопросы, что суд подтверждает заявление иммиграционной службы, они сказали, что мне надо сначала подать в суд, что проживал я в 91-м году, на Украине. Суд подтверждает, что я проживал. Они подают на апелляционный суд. Они тоже как бы подтверждают мою пользу. И они специально сейчас затянули время, знают, что в кассационных судах долго идет, ну, судебное разбирательство.
Мы поняли, да, мы в общем поняли ваш посыл, да, вот есть ли что сказать вот в таких случаях, Александр, видите, есть проблемы.
Да, ну, в данном случае надо обратиться за квалифицированной юридической помощью, очень сложно быстро так определить, надо посмотреть на все документы. Вы можете просто написать на страничку «Восток.СОС» сообщение, с вами свяжется юрист, и дальше уже будут смотреть конкретные документы, либо обратиться к любой другой организации, партнерской, которая работает. Я думаю, что там работает право на защиту, благотворительный фонд в Харькове, у них тоже есть люди, ну и так далее. Можно попробовать поискать. Но здесь нужно качественное юридическое сопровождение.
Ну, я бы хотела добавить два момента. Во-первых, люди часто отказываются от идеи попытаться забрать документы с неподконтрольных территорий, потому что там будет стоять печать уже незаконных этих формирований, потому что доказать автентичность таких копий сложно. Тем не менее, это стоит делать, потому что в международной практике есть такое понятие, как намибийские исключения. Эти исключения говорят о том, что хотя государственные органы не принимают такие документы к сведению, но органы суда при установлении факта могут принять к сведению информацию таковую для того, чтобы избежать чрезмерных страданий, для того, чтобы жители оккупированных территорий не были как бы наказаны за факт оккупации. Поэтому любые документы, даже такие, стоит привозить. Помогут они в итоге или нет, решит только суд. Но лучше, чтобы было хоть что-то, чем вообще ничего, потому что здесь речь идет об установлении факта. Суд сможет принять к сведению или не принять эти документы. Ну, документы он не примет, информацию в них изложенную.
Ну, поразительно, да, вот человек уже 4 года без паспорта из-за вот такой ситуации. Я думаю, это не единичный случай, да, вот дозвонился к нам.
Да, но в данном конкретном случае, насколько я поняла из звонка, то человек отбывал наказание в Харьковской области. И не его вина, что документы, которые у него... такая процедура, когда человек находится в местах лишения свободы, то его документы изымаются и хранятся до его освобождения в месте, где велось следствие, где его, собственно, дело ведется, они прикладываются к делу и возвращаются ему по освобождению. По этой причине не человека вина, он отбывал наказание, отбыл это наказание, то есть он все, что надо, сделал, а то, что государство в период, пока он отбывал наказание в Харьковской области, не смогло сохранить эти документы, это его ответственность. Поэтому я думаю, что здесь вполне возможно сделать несколько юридических действий для того, чтобы такой факт доказать.
В общем, пишите на сайт Восток.СОС, вам помогут юристы благотворительного фонда. 0800 300 403, номер прямого эфира, еще есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Номер прямого эфира.
Выключите, алло, пожалуйста, приемник. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я ВПЛ. Уехал с Луганска в сентябре 2014 года. Ни разу после того я в Луганске не был. Жил вначале под Полтавой, потом переехал в Северодонецк. И вот когда в Северодонецке я год или полтора, не знаю, прожил, пошел разговор за вот эти карточки, за которые вы сейчас говорите. Ну, мы вызвали переоформление, там было продление миграционки, продление пенсии. Ну, и жена как инвалид, к ней приехали с пенсионного фонда. И когда мы им задали вопрос, а как быть нам с этими новыми удостоверениями, с этими новыми, скажем так, карточками, они нам сказали, что нам менять не надо. Это будут менять тем переселенцам карточки, которые приезжают в настоящее время, сюда заезжают, они уже получают новые карточки вместо пенсионных удостоверений. Мы получаем деньги, пенсию по настоящей карточке, которая отличается от тех карточек, которые едут с Луганска сюда получать. Я их сам, эти карточки, видел. У нас обычная счетбанковская карточка.
В чем ваш вопрос? Вот, надо, не надо вам получать такую карточку, вы хотели спросить?
И вот, да, вот я снова к вам возвращаюсь. Вот вы сейчас снова завели разговор за эти карточки. Вот что нам, идти в пенсионный фонд, обращаться, чтобы нам поменяли, или жить, как раньше жили?
Вы знаете, мы, к сожалению, не уточнили, в какой период приехали из Полтавы. По идее, если заявитель ВПЛ, то есть он получил справку ВПЛ, видимо, в Полтаве, а потом переехал в Северодонецк, значит, с большой долей вероятности ему в любом случае соцслужащий предложит эту карточку поменять. Но поскольку у него жена инвалид, и я так поняла, что они обслуживаются на дому, то им эти услуги будут просто предоставлены на дому. То есть не им нужно идти сейчас отдельно туда, в пенсионный фонд, а соцслужащий, который их обслуживает, в любом случае, когда будет необходимо карточку менять, он им об этом сообщит.
Ну вот странно, да, говорят, соцслужащий, не надо получать эту карточку, оказывается, та, скорее всего, придется людям ее получить.
Если у него сейчас еще действует его предыдущая социальная карточка, то ее просто поменяют в порядке эмиссии.
0800-300-403, номер прямого эфира. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Кусновского.
Очень приятно. Эфира, да? Да, мы вас слушаем.
Я бы хотел задать вопрос, я по судовым этим решениям, я инвалид Чернобыля, третья группа. В 2011 году решением суда было мне призначено 6 минимальных денег. Но это потом Микола Янович это все дело отменил там. И в октябре мне выплатили 6 минимальных, но потом отменили. А задолженность за 2 месяца осталась с января, сентябрь включительно. И почему мне вот это не отдадут задолженность? То забыли бюджет заложить, то еще что-то. Ну, и такие отмазки уже это 8-й год. Как мне быть, что мне дальше делать?
Побудьте на линии, пожалуйста, вот я к нашим гостям. Поняли вопрос, да, человека?
Но здесь идет речь о том, что у него, судя по всему, не исполнено решение суда. То есть, видимо, решение суда один раз было выплатить. Единственное, я не поняла, речь идет о том, что ему не доплатили по решению суда или нет, потому что он сказал, видите, как он говорит, мне один раз заплатили, а потом не выплатили. Вот здесь нужно уточнить.
Можете уточнить нам, вот что вам...
Я хочу напомнить, задолженность у меня осталась 1 января. За 9 месяцев. За октябрь выплатили, а с 1 января судом назначено. 34 тысячи осталось, до сих пор гуляет. В пенсионном фонде все лежит в ведомость. И от этого я не могу добиться. Уже 8-й год. Тут бюджет забыли положить, врачи на владу, то еще что-то. Ну и, короче, такие дела.
Спасибо.
Я хочу сказать, что с такими вопросами необходимо сейчас обращаться в Центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, потому что каждое дело индивидуально. Если сохранился исполнительный лист, то нужно посмотреть, закрыто ли по нему или открыто производство. Вероятнее всего, производство было закрыто, его нужно сейчас заново открыть. Но с такими вопросами, как этот, когда есть недоисполненное решение суда, которое вступило в законную силу и которое не исполнено вследствие того, что начался конфликт, стоит обратиться в центры бесплатной правовой помощи для того, чтобы они посмотрели документы и сказали, есть ли необходимость сейчас повторно получать исполнительный лист, есть ли необходимость сейчас обращаться в суд, говоря о неисполнении решения суда в надлежащие сроки, или, может быть, достаточно просто заявление. В любом случае, такие дела очень индивидуальны, зависят от множества факторов.
Александра, к вам вопрос тоже может быть такой банальный, да, но есть, я не сомневаюсь, много людей на неподконтрольной территории, которые этого боятся. Если в украинском паспорте стоят отметки о пересечении вот украинско-российской границы, да, либо другие российские отметки, штампы в паспорте, стоит ли человеку чего-то опасаться на КПВВ? Тоже задают такие вопросы.
В зависимости от того, какие именно отметки ставятся в национальный паспорт, украинские, российские службы, любые государственные не ставят отметки. Никакие. Если мы пересекаем границы, то к национальному паспорту дают миграционную карту. Если помним, это такая бумажка, которую мы заполняем, на ней ставится штампик, и когда выезжаем. Такие отметки ставятся в заграничный паспорт при пересечении границы, и важно пересекать границу в контролируемую их украинскими пограничными службами. Первый, вы должны пройти украинский пограничный пункт, второй, это российский. Ну, например, там в Меловом или где-то еще, то есть на контролируемой части российско-украинской границы. Если в национальном паспорте украинском сейчас стоят какие-либо отметки, сделанные российскими службами или так называемыми ДНР или ЛНР, то такой паспорт необходимо поменять, он признается недействительным, таким, как который испорчен. Это то же самое, что вы сами нарисовали себе там, то есть какие-то отметки сделал ваш ребенок рисунок в паспорте.
Угу, вот такая ситуация. Еще такой вопрос. Очень много объявлений неподконтрольной территории. Вернуть задолженность по пенсии по регрессу через суд, вернуть задолженность по пенсии умершего родственника и так далее, получить ID-карту, вклеить фото в паспорт. Вот такие услуги предлагают в Донецке, Луганске. Стоит ли, советуете ли вы обращаться к услугам подобных фирм, если человеку это удобно?
На самом деле все эти услуги, которые указаны, они по законодательству предоставляются индивидуально, то есть при личном обращении человека. У нас нет возможности оформлять какие-то вклейки фотографий в паспорт или переоформление пенсии. На данный момент по нотариальной даже доверенности осуществляться не может. То есть, соответственно, любое такое объявление может работать с двумя случаями. Либо это мошенники, которые возьмут деньги и не исполнят то, что они пообещали, либо это коррупционная схема, которая работает с обоих сторон линии размежевания, где есть украинские чиновники, которые за какую-либо благодарность или оплату такие услуги оказывают. Но и в том, и в первом, и во втором случае это является незаконно, и существует большой риск остаться без документов. Если что-то вдруг пойдет не так, то человек просто отдает же оригиналы документов, оригиналы своих паспортных документов или еще чего-либо для того, чтобы такую услугу получить. Поэтому мы, конечно, не советуем обращаться за такой помощью. Однако и говорить о том, что это там точно не сработает, мы тоже не можем. Но, опять же, это просто...
Допустим, если человек не может покинуть до неподконтрольной территории по десятку причин, да, все равно приходится обращаться к подобным услугам.
Вы понимаете, когда вы вместо того, чтобы обратиться к доктору, идете к бабке-знахарке, пытаетесь сломать и вылечить перелом ноги отваром ромашки, есть шанс, что нога таки срастется, но есть шанс, что она не срастется. Так и здесь. Государство такие придумывает правила игры, такие создает контрольные функции, чтобы как можно сильнее уменьшить количество получателей социальной помощи. Полностью отрезаны люди, которые жертвы конфликта без справки в ОПЛ. Кроме того, ежемесячно около 150-200 тысяч людей со справками ВПЛ, имеющие право на помощь, не получают свою помощь. Простая цифра. В Украине зарегистрировано около 800 тысяч пенсионеров, а каждый месяц получают пенсию 550. Где разница? Разница на непонятных различных проверках и прекращениях. Что происходит, когда человек на неподконтрольной территории решает отдать свои документы незнакомому лицу, чтобы за какое-то вознаграждение оформить пенсию? Вариант самый прекрасный. Ему повезет, и он получит свои деньги. Здорово, он счастлив. Он попытается сделать это второй раз, и не факт, что получится. Но есть вариант, что не получится и с первого раза. У нас были случаи, когда к нам обращались заявители, которые говорили, что отдали свои паспорта и документы людям, через какое-то время им вернули их документы, сказали, извините, не получилось, деньги не вернули. А еще через какое-то время они выехали и узнали, что на их карточке были пенсии переведены, но эти деньги были обналиченными этими так называемыми посредниками. У нас были случаи, когда люди говорили о том, что они просто заплатили деньги и больше не увидели своих документов и этих так называемых посредников никогда. Понимаете, мошенники пользуются тем, что государство обмануло своих граждан. Чем дольше государство будет так обманывать своих граждан, тем больше будут мошенники этим пользоваться. Я люблю приводить пример на собственном опыте. У моей бабушки перелом обоих шеек бедра. Она лежачая больная, она не может встать и приехать сюда. Если бы у нее не было 4 внуков, она бы просто умерла с голоду, потому что государство не предлагает никакого механизма, как этот человек может выехать. Ну, то есть она не может встать и выехать физически. Государство не платит такому человеку пенсии. Содержание такого человека на подконтрольной территории никаким образом не предусматривается. То есть нету государственных центров, которые говорят, дорогие пенсионеры, приедьте и живите у нас, и мы будем вам платить пенсии. Поэтому мошенники этим пользуются. Каждый раз нужно просто помнить, что это может быть выстрел себе в ногу.
Александра, вам последний вопрос. Стартовала избирательная кампания в Украине 31 декабря. Можно ли уже сейчас идти жителям Урдло, аннексированного Крыма, или тем, кто живет на подконтрольной территории, но имеет на руках справку переселенца, в вот, органы госреестра избирателей, регистрироваться, менять свой адрес, потому что очень многие переселенцы считают, что это очень трудно сделать, да, и поэтому не планируют даже голосовать на этих выборах?
На самом деле для переселенцев это сделать довольно легко. Есть две две разные ситуации для людей, которые живут, которые являются переселенцами из оккупированного Крыма, и для тех, кто переехал из Донецкой и Луганской области. Здесь не столько имеет значение статус переселенца. Объясню, что с территории Автономной Республики Крым оккупированной достаточно прийти в орган ведения реестра, то есть то под место проживания в районе, в котором вы находитесь, написать заявление, предоставить паспорт, в котором стоит штамп регистрации, там Симферополь, Ялта, не знаю, Джанко и так далее. И в день обращения, там, через какое-то непродолжительное время после обращения, в день сразу обращения вам выдадут карточку, где будет указан избирательный участок, в котором вы будете голосовать. Что касается людей с оккупированной территории Донбасса, там чуть-чуть ситуация другая, поскольку тоже такая упрощенная процедура предусмотрена Центральной избирательной комиссией, но для этого надо, чтобы президент наконец-то с февраля 2018 года подписал указ, который предусматривает, что же такое оккупированные территории Донецкой и Луганской области.
Перечень городов и поселков.
Да, потому что до сегодня он не подписан, он должен быть подписан. Межи тимчасово оккупованной территории, так написано, определяются президентом Украины. То есть, когда они придут в избирательную комиссию, то для того, чтобы избирательная комиссия поняла, находится ли их населенный пункт на оккупированной территории, должен быть документ. Поэтому мы советуем людям, которые с оккупированных территорий, взять с собой подтверждающий документ, это справку переселенца, и прикрепить ее также к заявлению, кроме своего паспорта, сказав, что ты, текущее твое место проживания сейчас вот такое. И также в день обращения получить такой документ. Сделать это можно будет до 25 марта, но мы советуем не тянуть с этим
вопросом. Потому что толкучка начнется и...
Во-первых, очереди, а во-вторых, возможно, если будет отказ, если какие-то документы недостаточно.
Александр, а можно вместо справки переселенца, допустим, при отсутствии ООН, взять договор на аренду жилья, справку с работы? Это сработает?
Это разные. На самом деле, любой гражданин Украины может поменять день до дня голосования, за 5 дней до голосования, место голосования, если он подтвердит причины. То есть это любой трудовой мигрант, если он живет в Киеве, снимает здесь жилье, работает, он может подтвердить и проголосовать в Киеве. Просто нужны основания. Если для переселенца достаточно справки переселенца, то для других это может быть другие основания. Но сейчас вот пока президент не подписал, то мы советуем людям из Донецкой и Луганской области брать справку переселенца, либо другие документы, подтверждающие, что они на данный момент проживают здесь.
Идите и голосуйте, потому что, согласно последнему вопросу Международной организации по миграции, только 44% внутренне перемещенных лиц планируют голосовать. Многие говорят о том, что все очень сложно и фактически невозможно проголосовать, как мы слышим. Это не так уж сложно. Еще много у нас есть вопросов, но я вас перенаправляю, обращаюсь к слушателям на горячую линию Восток-СОС. Разрешение Александры 066-705-12-57, 096-371-18-47, 093-923-14-86. Те же самые телефоны можете найти на сайте благотворительного фонда Восток-СОС. Там вам помогут, надеюсь. У нас в гостях были менеджер неправительственной программы, советник по вопросам ВПЛ Валерия Вершинина, а также Александра Дворецкая, исполнительный директор благотворительного фонда Восток-СОС. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Украинцам в 2019 году не следует ожидать окончательного решения о введении миротворцев ООН на Донбасс. Такое мнение высказал ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан, пишет Апостров. По словам эксперта, возможно разве что принятие Генеральной Ассамблеей ООН решения о начале технической оценки ситуации на востоке Украины. Но и это маловероятно. Сейчас Украина, ее дипломатия и структуры, которые занимаются вопросами безопасности и обороны, должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы, во-первых, и в дальнейшем консолидировать партнеров и союзников на Западе, и, во-вторых, работать над тем, чтобы в стране было единство гражданского общества и власти, чтобы, по крайней мере, в вопросах национальной безопасности и обороны едиными были элита, политический класс и гражданское общество, утверждает эксперт. Донецк встретил 2019 год очередным управленческим переворотом. Об этом пишет сайт московского бюро «Радио Свобода». Автор статьи отмечает, что ключевым ключевые управленческие позиции снова занимают граждане России. Местные так называемые герои 2014 года даже не задвинуты на задний план, а за ненужностью полностью отброшены в политическое забытье, без мандата, без зарплаты, без почета. Эта ситуация сложилась, как пишет автор, в ноябре-декабре 2018 года, и ее все чаще связывают не с последствиями гибели Александра Захарченко, а с разрушением пророссийского фланга в украинской политике. Где анонсированное объединение оппозиции вокруг фигуры Виктора Медведчука с перспективой создания в будущем украинском парламенте мощной единой фракции с треском провалилось. И этот процесс – показатель того, что компромиссов в рамках Минских соглашений в Москве больше никто не ждет. Подробнее в статье «Перемены на Донбассе». О русской весне приказано забыть. Блогер из Луганска Ольга Кучер на сайте «Остров» вспоминает о том, что поначалу, в 2014 году, нашествия России в Луганск заметно не было. Еще летом того года это было как бы понятно всем, но вслух об этом говорить было не принято. На российский говор не принято было оглядываться, а обилие военной техники и оружия официально трактовалось как якобы военные трофеи, захваченные на украинских военных объектах. Но, как отмечает Кучер, таких трофеев было так много, и они были такого одинакового качества, что даже самый глупый человек не смог бы поверить, что такое количество одномастной техники было оставлено здесь украинскими частями. А потом стала бросаться в глаза военная форма, одинаковая, и желто-красный стандарт оформления всех так называемых официальных военных табличек. Пункт заправки, комендатура Каменобродского района, а вот с Жовтневой комендатурой, как пишет блогер, всегда была загвоздка. Потому что те, кто носит форму без отличительных знаков, никак не могли выговорить слово «Жовтневая», силясь перевести это давно родное для Луганска слово на русский язык. Более подробно читайте в материале «Россия в ЛНР. Луганский дневник».
С ухудшением погодных условий спасатели и врачи призывают жителей Донецкой области больше двигаться и меньше курить. Морозы и сугробы одинаково опасны для конечностей людей, поэтому долгое пребывание на холоде или в снегу может закончиться ампутацией пальцев. В этом году таких случаев не было, а вот прошлой зимой от обморожений погибли 20 человек. Как уберечься от морозных ожогов, узнавал Никита Луцкий.
Заснеженные дороги доставляют неприятности не только автомобилистам. От осадков нередко страдают пешеходы. Из-за долгого пребывания на морозе или в снегу у человека может наступить обморожение конечностей. Чаще всего страдают ноги, говорят врачи, поэтому советуют при выходе на улицу тщательно выбирать обувь, говорит врач-комбустеолог Анна Колесник.
Должны быть сухие ноги, не промокшие ботинки, не тесная обувь должна быть для того, чтобы избежать отморожений.
Если вы перестали чувствовать свои пальцы, это первый признак обморожения. Необходимо согреть конечности, но не горячей водой, а собственным теплом. Вопреки распространенному мнению, алкоголь не согревает, а только дает иллюзию тепла, уверяет врач-комбустеолог Анна Колесник.
Принимать алкогольные напитки, конечно же, нельзя. Быстрое согревание тоже противопоказано. Умеренное нагревание в теплой комнате, теплое питье достаточное.
Если же волею обстоятельств вы задержались дольше обычного на морозе или в снегу, то спасатели советуют больше двигаться и меньше курить. Так улучшается кровообращение, и организм лучше согревает конечности тела. Рассказывает ведущий инспектор отдела пожарной безопасности Главного управления службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Кирилл Кравченко.
Перебуваючи на вулиці, необхідно рухати кінцівками рук та ніг для покращення кровообігу. Уникати перевтоми. За можливостями заходити в тепле приміщення на 10-15 хвилин. Уникати обмежити споживання нікотину, куріння, бо нікотин впливає на судини.
Якщо холод уже невиносим, спасателі советують просто гріться в общественных местах, магазинах, вокзалах, развлекательных центрах. Самі обіцяють установити во всіх крупних городах області пункти обогрева, як тільки температура достигне 10 градусів мороза. Палатки і обслуживающий персонал обеспечать спасателі, а от поставки топлива для печей буржуйок лягут на плечі місцевих властей. Никита Луцкий, Радіо Донбас, Реалії.
В Бахмуте расположен наибольший в Восточной Европе завод шампанских вин, который производит солнечный напиток по классической технологии. Весь цикл производства на предприятии расположен под землей, на глубине свыше 72 метров в гипсовых выработках. До 91 года на заводе выпускали только советское шампанское. Во времена независимой Украины появились новые марки «Артемовское» и «Крым». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 400. 403.
Несмотря на то, что Донецкая частично Луганская областях и ремонтируются дороги, происходит это не везде, а состояние не отремонтированных просто удручающее. Например, наши коллеги такое видели дорогу из станицы Луганской в направлении Северодонецка. О том, почему так происходит и что нужно делать, в эфире программы «Ваша свобода» мы спросили у министра инфраструктуры Владимира Амеляна.
По Луганщині порівнюючи з Донецькою областю, дійсно там об'єктивно дороги гірші. Але я сподіваюся, що вони вирівнюють ситуацію, бо, власне, завдяки дорожньому фонду вперше у 2018 році області отримали фінансування обласних доріг. І я от якраз перед Новим роком вітав наших бійців, проїхав по всій лінії фронту, але Донецької області, не Луганської. І можу сказати, що багато доріг ремонтуються, це видно. І що мене особисто тішить як міністра, що немає жодної області України, де би ремонти в минулому році не відбувалися. Якщо раніше це були там окремі випадки, десь ця область щось зробить, та взагалі нічого не робить, то 18-й рік, саме буде 19-го, на подальшому кожна область буде ремонтувати.
Добре, але від чого залежить те, аби це робили швидше саме області? Чи в них немає місцевих бюджетів, коштів від дорожнього фонду?
В першу чергу це люди. Це людський фактор. Тобто, якщо очільник області ставить дороги пріоритетом, все виходить. Ми бачимо чудовий приклад Дніпровської області, ми бачимо чудовий приклад Запорізької області, до речі, Одеської. Там, де він, керівник області каже, я хочу, я будую, будівництво йде. Фінансування під це ми виділили. Так, безумовно, це на ті сотні мільярдів, які необхідні Україні. Бо той же бюджет автодору польського, він 200 мільярдів гривень. В нас рекордне фінансування 55 мільярдів. І то буде цього року вперше. Але це вже суттєвий крок вперед. Нам дуже важливо, щоб ми ретельно використовували ці гроші, щоб був якісний ремонт, і щоб ці дороги будувалися не під вибори, не на рік, два, три, а експлуатувалися в нормальному стані мінімум 15, а то більше років.
Ви кажете про ретельне використання грошей. Разом з тим, ті ж таки місцеві ЗМІ Донецької області писали про те, що кілометр дороги в Запорізькій області, кілометр дороги в Донецькій області коштують в 5 разів різниця.
Ну, ви знаєте, так порівняти просто кілометр до кілометра не можна.
Починаючи
з категорії дороги. Тобто, чи ми говоримо про чотирихполосний автобан, чи ми говоримо про звичайну сільську дорогу.
Говорили про дорогу Запоріжжя-Маріуполь.
В випадку Запоріжжя-Маріуполь це було зроблено дешево, насправді. І я не думаю, що така може бути різниця в цінах, тому що це обласні Укравтодори, це торгується в системі Прозору, і там неможливі такі маніпуляції. Є дійсно коливання цінове, скажімо, вартість ремонту в Одеській області об'єктивно є вища, тому що в них всі матеріали, в тому числі щебінь, є привізні. В інших областях, де є кар'єри, може бути дешевша робоча сила, це може об'єктивно бути трошки дешевше.
Друзья, послушать программу полностью и узнать больше о планах реконструкции дорог в Донецкой и Луганской областях вы можете на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе и на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалий». Продолжаем наш выпуск. Сейчас послушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова.
Грузовое судно с украинцами на борту, затонувшее у берегов Турции, могло везти уголь с неподконтрольных Украине районов Донбасса. Об этом заявили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины. По данным ведомства, судно «Волгобалт» под флагом Панамы перевозило уголь из порта Азов в Ростовской области России в турецкий порт Самсун. Этот российский порт часто используется для незаконного вывоза угля с части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран, подчеркнули в ведомстве. В министерстве отметили, что до лета 2017 года судно ходило под флагом России. Накануне, напомню, из-за погодных условий у берегов Турции затонуло грузовое судно с 11 украинцами на борту. Известно о 4 погибших гражданах Украины. Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил к 6 годам лишения свободы священника Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Спецслужба установила, что в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района поддерживал действия незаконных группировок. Священник организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил вооруженных сил Украины в район проведения антитеррористической операции. Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня задержания священника, осужденный объявлен в розыск.
«Укрзалезница» назначила новый поезд с сообщением Покровск-Харьков. Он начнет курсировать с 18 января по пятницам и воскресеньям. Поезд будет останавливаться на станциях Николаевка-Донецкая, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачева. По словам руководителя компании Евгения Кравцова, график поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона. Украинский паспорт за год поднялся на 3 позиции в рейтинге компании Henley & Partners. Согласно исследованию, украинский документ занимает 41 место из 104 в международном индексе паспортов. Лидирует в рейтинге Япония, на втором месте Сингапур и Южная Корея, на третьем Франция и Германия. Henley & Partners заявляет, что ее данные основываются на информации Международной ассоциации воздушного транспорта, которая имеет самую широкую базу данных об условиях путешествий в мире. И по прогнозам синоптиков, завтра, 9 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет снегопад. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 2 до 5 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, наш проект вы всегда можете найти в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также «Радио Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».